Свежее утро на радио «Спутник».
А мы продолжаем с Еленой Глещинской отмечать день рождения Сулеймана I Великолепного. Лена,
отлично,
мы же продолжаем, все, да?
Продолжаем.
Вот ты меня не расстраивай, ты мне скажи, ты была в городе Рогатин Ивано-Франковской области Украины? Не была?
Ну, возможно, была.
Была, но не помню, это как-то.
Да, да.
А я вот был, ну, понимаешь, как... А я когда там был, я не знал, что там на самом-то деле родилась Александра Гавриловна Лисовская.
Знаешь, кто Роксолана?
Это? Роксолана, да.
Дочь украинского священника, да?
Да, ну вот. Хюрем Хасики Султан звали ее в Османской империи. Ну, не могу, мне интересно, все-таки мне интересна эта история.
Про Рогатин, да?
Ну, про Рогатин, ну и про Роксолану. Сейчас к нам присоединяется по телефону ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, мы вас рады приветствовать.
Здравствуйте.
У нас, знаете, какая, ну, вы знаете, да, необычная тема. Видите, сегодня отмечаем день рождения султана Сулеймана. И у Елены сразу, вот у Елены такой пытливый ум, она сразу начинает думать, а что это он законник? Да, Лен, какой ты вопрос хотела задать ученому?
Ну, мы немножко уже разобрались с его законами, да, но вот, знаете, мне какой очень интересен факт о том, что пишут, что после его смерти аж в течение почти 500 лет законы в Турции не менялись. Вот этот кодекс законов, который он сделал, они так и остались до 20 века. Как такое возможно?
Если это вообще правда.
Да, это действительно так, ну, почти так. Какие-то законы подновлялись и несколько реформировались. Но, в принципе, да, вот эта вот законодательная база, которая была создана при этом султане Сулеймане Великолепном, она оставалась до начала 20 века. Но здесь ведь надо говорить о том, что Османская империя, которая укрепилась и стала самым могущественным государством, ну, одним из самых могущественных государств мира в XVI веке при правлении Сулеймана I Великолепного, она, собственно, оставалась вот в плане законодательной базы, в плане традиций, обычаев, оставалась таковой до начала 20 века, собственно, до вот этой младотурецкой реформы, которую проводили уже турецкие деятели, которые относились вот к этой партии младотурки. А в принципе, вот эта империя, она оставалась таковой на протяжении вот этих вот столетий.
Да, вам не кажется, что вот если в начале при Сулеймане это было как бы прогрессивным законодательством и прогрессивными правилами, то потом через пару сотен лет это уже как бы являлось одним из причин упадка, что оно как бы законсервировалось в одних и тех же законодательных рамках, в одних и тех же традициях, пока вся остальная Европа развивалась.
Может быть и не так. Ну просто, Борис Васильевич, вот о чем Елена, мне кажется, о чем мы с Еленой хотим вас спросить. Понимаете, вот сложно себе представить, что законы, принятые на Руси при Иване Грозном, действовали бы до начала 20 века. И вот вопрос, то ли такие законы, которые создал Сулейман I, были великолепные, да, как и его век, то ли, собственно, просто ничего не менялось, потому что не хотели менять.
Но здесь опять же мы должны все-таки, когда говорим о Европе и о России и о государстве Османской империи, это все-таки разные исторические субъекты, поскольку, да, Европа развивалась, и Россия развивалась, да, и Россия стала одним из также самых могущественных, я напомню, государств Европы при Петре I. И реформы Петра I во многом, ну, некоторые употребляют такое слово, вытащили Россию из Средневековья и превратили в могущественную империю. Турецкая империя, Османская империя, это несколько другое. Здесь и традиции Востока, здесь и религия ислама, которая, собственно, определяла и определяет, это тоже надо подчеркнуть, жизнь и повседневную жизнь и Османской империи, да и сейчас ислам определяет повседневную жизнь большинства мусульман и общественно-политическую жизнь, кстати, тоже. И вот это, вот эти факторы, они, собственно, и способствуют тому, что вот эти законы, законодательная база Сулеймана Великолепного, она оставалась таковой в течение сотен лет. Но я повторю, что это почти так, поскольку некоторые законы реформировались и, так скажем, обновлялись. Но, в принципе, вот такая вот база, она создана была действительно таким выдающимся, ну, целый, так скажем, плеяды выдающихся законодателей того времени и определяла, собственно, вот ту жизнь и общественно-политическую, если можно так сказать, жизнь Османской империи, повседневную жизнь Османской империи. Но эти законы, допустим, вот отрубание руки за какие-то правой руки за какие-то преступления, но это тоже ведь связано и с традициями, и с историческими различными обычаями и представлениями того времени. Но я повторю, что, в общем-то, вот такая ситуация с Османской империей действительно в какой-то степени была и продуктом того, что это было, так скажем, общество несколько застывшая или не слишком готовая к реформам. Я повторю, только в начале 20 века эти реформы прошли. Но здесь ведь надо говорить о том, что эти процессы, которые происходили в Османской империи, то есть вот это общество, которое развивалось не, собственно, естественно, не так, как Европа, недаром Османскую империю называли тогда больной человек Европы. Но Европа, поскольку часть Османской империи находилась в Европе.
Борис Васильевич, Османская империя распространялась же и на час Европы, вплоть до Вены. Получается, что вот эти вот территории, которые находились под ее управлением, они также переняли на себя вот эти вот традиции. Можно ли сейчас видеть в современных европейских странах вот эти вот кусочки, осколки Османской империи Сулеймана?
Интересный вопрос.
Безусловно. Но я повторю, это же территория, которая входила в состав Османской империи, это Балканский полуостров, часть
Венгрии,
часть Украины. Но это только временно, вот часть Венгрии, часть Украины временно входили в состав Османской империи. А вот Балканы, да, они почти 400 лет входили в состав Османской империи и, безусловно, остались не только следующие, но и влияние Османской империи. Даже вот чисто внешне, если вы в Греции бывали, вот вы посмотрите на греков, ведь это не те эллины древней Греции, белокурые, высокие, которые мы представляем себе как греков таких вот классических, а это черноволосые, такие вот приземистые несколько представители нынешней Греции, но есть и другие, конечно. Это, так скажем, вот наследие Османской империи.
А вот обратный процесс. Вот его жена Роксолана была из глухого украинского селения. Она на него как-то воздействовала своими славянскими традициями? Он же тоже мог что-то перенять?
Ну, нет, здесь
нет.
Какие-то славянские традиции вряд ли можно проследить, поскольку жена в какой-то степени воздействует, но вот эти традиции, религия, прежде всего, здесь опять я вот это вот хочу заострить на это внимание. Религия, ислам, это прежде всего, что определяло и быт, и, так скажем, общественно-политическую жизнь, если можно так сказать, о том времени этого султана. Но были янычары, янычарский корпус, который состоял во многом вот из тех пленников, рабов, в том числе из славянских земель. Но все-таки какие-то славянские корни или славянские традиции навряд ли влияли на Сулеймана Первого.
Спасибо вам, Борис Васильевич, за интересный рассказ. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Борис Долгов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы с Леной Глещинской сегодня отмечаем день рождения Сулеймана Великого, Сулеймана Первого. Но все-таки, вы знаете, мне так твой вопрос понравился по поводу того, есть ли остатки вот этой вот Османской империи на территории, например, Венгрии, да, Трансильвании, mm-hmm. может быть, на части территории Украины. А почему там в Бессарабии разве не может быть каких-то вот таких вот осколочков?
Да,
вот
в Бессарабии просто... там столько осколков, там, и кроме Сулеймана.
Кроме Сулеймана. Мне кажется, это вот прям можно отдельную программу сделать, основываясь на этой теме. Спасибо большое, этот эфир мы для вас провели вместе с моей коллегой Еленой Глещинской.